Музика своєю мелодією доводить нас до краю вічності і дає нам можливість протягом декількох хвилин осягнути її велич. Томас Карлейль. В ефірі «Світла музика» прем'єра.
Наші щирі вітання усім радіослухачам і радіоглядачам. Дійшли до того, що радіопрограми можна не тільки слухати, але й дивитись. Ось вона вам в камеру помахала, це Марія Мокієнко. Можна повторити ще раз?
Всім привіт!
Доброго дня, Марія.
Добрий день.
Сама вона з Дніпра, ну на сьогоднішній день, принаймні так, зосереджені вони з чоловіком і з сім'єю. А сьогодні в нашій студії у Києві. Дуже дякуємо вам за візит. Я знаю і пам'ятаю, ми вже з вами спілкувалися, що у вас непросте дитинство. Непроста доля, але у вас було таке прагнення пізнати Божу волю і дізнатися, яке у вас призначення на це життя. Я хочу, щоб ми відтворили деякі моменти, тому що це цінно, це важливо і це надихає, збудовує інших. Виходить, що коли вам було 6 років, помер ваш тато, так?
Правильно.
А коли було 15, відійшла у вічність мама.
Мама, да.
І ви в той час перебували в Магадані, бо там ви народилися.
Правильно.
Все правильно.
Угу.
Отже, виходить, дівчинка, якій 15 років. Я просто себе пам'ятаю в 15 років. Вау. І ця дівчинка якимось чином дивним, вона вирішує піти слідами мами і вибрати отаку християнську позицію життя. Ну, по-перше, давайте так.
Угу.
Що коїлося у голові тієї маленької 15-річної Марійки?
Ну, понятно, що в такій ситуації, коли ти залишишся сама, поможе тобі тільки, ну, то, чему тебя научили, то, какой тебе пример, наставление, вот именно то. Возможно, будут или не будут возле тебя правильные люди. В тот момент у меня их не оказалось, и я не раз говорила, и когда я свидетельствую о своей жизни, я говорю, что я благодарю Бога, в первую очередь, и свою маму о том, что какими бы способами она не пыталась мне показать Бога, она это сделала. Любовь, которую она переживала к Богу, она вложила в меня. Ну, понимание, как это служить Богу, тоже она вложила, опять же, правильные, неправильные, но она дала мне направление. Поэтому тогда единственное, что держало меня, это страх Божий и наставление мамы. Потому что моя мама всегда говорила: «Маша, что бы в твоей жизни ни произошло, первое, знай, что Бог тебя любит, Бог все видит, и это единственный, кому ты можешь обратиться вот по всем вопросам, советы в жизни, потому что, ну, человек есть человек». Именно эти слова звучали в моих ушах, находили такой отголосок в моем сердце. Вот единственное, кому я правда первому побежала, это не был человек, это был Бог. Потому что не было такого человека. Просто я благодарю Бога за то, что Он мне дал то одиночество, что Он мне дал пройти моменты грусти, слез, печали, потому что, возможно, я бы так не нуждалась в Боге и не искала Его. А вот именно Бог помещает в нас такие обстоятельства не для того, чтобы нам навредить или больно, да, потому что ни один любящий отец, ну, не сделает больно, именно любящий, потому что Бог — это, ну, это любовь, нам даже такой любви не понять. Поэтому тогда я нашла именно понимание в Боге. Люди продолжали тебя предавать, люди продолжали от тебя отворачиваться, люди продолжали тебя не принимать, хотя тебе 15, и несмотря на что ты делала в церкви, ну, относились не с пониманием. Но мы люди, поэтому у меня никакой горечи к этим людям не осталось. Я просто понимаю, что у них была своя жизнь, они через что-то тоже проходили, Бог их проводил. Но это было, знаете, как тренировочный такой процесс в моей жизни. Я вибрала просто Божий путь.
Тобто, як і будь-яка дитина, не ідеальна. Маша, яка могла щось і чудити, так, і щось добре робити, і церква в той час, ну, як люди усі реагувала по-своєму, хтось, хто не був надто зайнятим, дослухався, якісь поради давав, а хтось, у кого немає на це часу, міг і засуджувати. Але що та маленька Марія, 15-річна, що вона відчувала і від кого очікувала допомоги і підтримки, коли мамі було дуже важко, тому що мама на рак хворіла, і, можливо, ви пам'ятаєте останні дні, місяці її життя.
Ой, да, конечно, вообще, потому что я была именно в процессе всего, и я ухаживала, и мне приходилось прогуливать даже школу, мои учителя не знали о том, что моя мама болеет настолько сильно. По каким-то причинам мама, ну, так решила не говорить им об этом, поэтому мне приходилось где-то и приходить и в школу сонно, и спать на партах, просто потому что я круглосуточно дежурила возле нее. Тогда, вы знаете, я искренне верила, что мама все-таки будет. со мной всю жизнь. Ну, как-то я ни капли не сомневалась в Боге. Я верила, что она будет жить. Ну, вот просто мы пройдем это. Я молилась, как могла. Правда, как могла. Где-то как научили меня. Но у меня была стопроцентная вера и ожидание, что все-таки будет мама жить. Поэтому я не была готова к тому, что ее не станет. У меня не было ни одной мысли. И вот именно в последние дни, я помню как раз перед тем, как она ушла, я помню, я стояла в аптеке за лекарством, чтобы уколоть. И вы знаете, ну, разные рассказывают, чуть ли там до мистики какой-то не доходит, но со мной правда такое было. Я стояла в аптеке в очередь, и вдруг я почувствовала, как будто бы вот где-то тут что-то вот смотрит, кто-то, что-то. Я пару раз оглядывалась для того, чтобы понять, ну, кто же на меня так пристально. И когда я вернулась домой, я зашла, я открыла дверь, и я поняла, что мамы не стало. Просто, ну, я, возможно, Бог ей дал еще раз вот увидеть меня или мне что-то почувствовать. Но тогда, вы знаете, я благодарю искренне Бога за то, что я не обозлилась на Него. Именно вот это чувство ко мне не пришло.
От це дуже важливо, тому що це переживають багато людей, не тільки ті, які втрачають своїх близьких і рідних, а дуже багато. Угу. А що допомогло вистояти отут? Я ще маленька, Боже, чому? Мені тільки 15 років.
Ви знаєте, зовсім недавно я розказувала в нашій церкві подросткам, я зараз, ну, так, чуть-чуть касаюсь подростков, это то, за что у меня болит мое сердце. И я им рассказывала, что за все мы платим свою цену в жизни. Для того, чтобы что-то иметь, мы тратим время на что-то, ну, разные финансы, время, где-то время общения. За все есть своя цена. Я верю, что определенную цену, даже свое благословение в моей жизни на данный момент, возможно, малую долю, но я заплатила, стоя на коленях в молитве. Это был период от 11 до 13 лет, когда единственное место, куда мне хотелось бежать, я ждала этот понедельник, это было молитвенное собрание, где собирались одни бабушки, где у нас лидер нашей молитвенной такой, ну, группы, тоже была бабушка. В 11 лет Бог крестил меня Духом Святым, и это было единственное место, куда мне хотелось бежать. Поэтому я верю не просто, знаете, когда нас развлекают, нас ругают, не ругают, там, наказывают, не наказывают, заставляют читать Библию или что-то. Это нас не удержит. Нас удержит только молитва, которая, ну, ты вот просто молишься, да, особенно люди, которые крещены Духом Святым, я верю в это, что наш Дух, он о чем-то молится, он за что-то ходатайствует, поэтому я верю, что мой Дух, он за что-то ходатайствовал в моей жизни в то время и, возможно, даже в моей жизни вот сейчас, в которой я живу, потому что вещи, которые происходят в моей жизни, они сверхъестественные. Я на это, я ничего не сделала, чтобы уметь это заслужить, это невозможно, поэтому я верю, что только в тайной комнате, стоя на коленях или где бы, ты просто общаешься с Богом, ты просто молишься, нуждаешься в Нем. И поэтому эти, ну, эта сила Духа Святого, она приходит в твою жизнь.
В те моменты, когда ты потребуешь допомоги.
Да, да. Именно тогда. Понятно, это не значит, что, знаете, мне вот там умерла моя мама, и я там сразу там в Боге нужна. Я взвешивала. Я сидела и спрашивала себя: «Маша, скажи, что сегодня имеет сирота?» И я понимала, это девушка без будущего, без семьи. Ну, это пошла по всем. У них нет образования, у них вообще нету цели. Но в основном я сказала, что я хочу иметь цель. У меня был период, когда я закрылась дома 2 недели, я не поднимала трубку телефона, не открывала никому дверь, потому что я пыталась найти, где же. Потому что, знаете, иногда мы, ну, не всегда видим хороший пример, и мы можем на этом зациклиться. Но это хороший вопрос для того, чтобы сказать: «Бог, покажи мне себя живого». Это то, какая реакция должна, наверное, быть у нас. Именно тогда я сказала: «Бог, я хорошо знаю там Ветхий Завет, все эти истории, Новый Завет, но я хочу увидеть тебя в своей жизни. Завтра я хочу проснуться без всякой депрессии, я хочу жить. Я хочу понимать, что я хочу жить». Потому что были такие моменты, что я просыпалась и ждала сразу вечера для того, чтобы лечь спать. И вот уже как бы проснуться и опять лечь спать, чтобы такое вот ничего не видеть. Да. И я помню этот день, когда у меня были такие моменты, что я думала: ну, открыть ли, может, мне Библию свою бы открыть. И у меня какой-то такой стыд был. Хотя стыдиться бы, ну нечего было. Потому что, ну правда, я ничего прям такого там сверхъестественного, каких-то грехов там, да. Ну, грех есть грех. Он осуждается по-любому. Но именно тогда у меня пришло осуждение какое-то к самой себе. Я не могла открыть даже Библию, но я понимала, что в ней заложен успех, сила какая-то. Ну, как-то люди говорят, меняется жизнь. И я вырастала в христианской семье, но должно же что-то произойти. И я банальную молитву так и сказала: «Бог, если ты есть, сделай что-то. Это было банально, и я всегда, когда со сцены говорили, там вот такие вот чудеса, я думала, ну смешно, ну
ничего
как?
Ничего не
вот,
могли придумать.
Ничего, иншим. Да, вот Бог, если ты есть. Но это так как-то заучено. Но я сделала то же самое. Я сказала, Бог, если ты есть, завтрашний день, измени мой, я хочу жить, я хочу тебе служить, сделай. По-человечески у меня сразу покрутились такие моменты. Думаю, ну как это произойдет? Кто-то, наверное, придет, что-то принесет. Ну вот как-то радость появится. Как же она появится? И я помню, что первый раз я на следующее утро я спала до 10 утра. И я проснулась от того, что сильное солнце било мне в глаза. Наверное, если бы оно не било, я бы еще, наверное, спала. И я проснулась от того, что я хочу жить. Я хочу жить. Обычно я делала себе чай, кофе. Первый раз я побежала за своей Библией, и я открыла Матфея, и я, знаете, вот как будто бы вас не кормили просто. Вот, вот ты кушаешь все подряд. Вот. Вот это было такое состояние, когда тебе не... И я не заметила, как просто пару часов они просто прошли. И мне так было, ну жаль, что мне надо куда-то вот уже идти, мне бы еще вот еще почитать, вот бы еще помолиться. Я вся обливалась слезами. Но это был первый день, когда я почувствовала радость. С того момента Бог показал мое призвание. Бог еще раз напомнил то желание, которое я сказала, когда мне было 10-11 лет. Я помню, у нас через наш дом проходили разные служители, миссионеры, епископы.
Там еще мама была,
да,
служила.
Да, и как-то вот, ну, у нас такая база перевалочная была. Все останавливались. Я помню, как Павел Рачук, покойный, был такой евангелист, миссионер, он на Чукотку ездил. Я помню, в нашем доме он спросил: «Маша, ты будешь миссионером?» Вот он меня как ребенка спросил, я как ребенок ему ответила: «Буду!» Но тогда, видимо, я не понимала, что я на самом деле буду, что мне правда это хочется. Я всем желаю, чтобы у людей был на самом деле, ну, хоть какой-то пример, а хотя бы один человек, хотя бы что-то из жизни такого человека, которому ты можешь, ну, чуть-чуть хотя бы подражать. Потому что в моей жизни это была мама и именно Павел Рачук, которые, ну так, с такими были сподвижниками к тому, чтобы я стала миссионером. Меня зажигало, когда они приезжали, они ехали туда с сумками, там, все возможные вещи везли, приезжали ни с чем. И когда они рассказывали свидетельства, у них не было ни капли жалости, сожаления того, что они потратили, возможно, деньги, здоровье, время. Они были счастливы, в их глазах были слезы, и они так мечтали еще бы туда. Вот бы все это все оставить, это земное, и вот туда бы еще поехать. Я помню, что моя мама именно об этом мечтала, но ее здоровье как бы сложилось именно так. И я помню последние слова, когда у нее тоже спрашивали на радио, она давала интервью, и спросили такой вопрос: о чем вы больше всего жалеете в своей жизни? И она сказала о том, что я так мало сделала для Бога. У нас всегда есть шанс обратиться к Богу, всегда. Всегда начать жизнь просто как с белого листа. Просто потому что Бог нас сделает этим чистым белым листом. Вопрос, когда мы это сделаем? Это можно сделать молодым человеком, а можно сделать уже когда ты вот-вот. Вот когда ты уже, возможно, не можешь вставать с кровати, но ты вот мечтал, эх, пошла бы на собрание, или вот поехала бы сейчас в Африку. Но, увы, бывает, грех ломает, бывают, ну, разные ситуации. Я сейчас не буду поднимать тему исцеления и всего этого. Разные ситуации, разные моменты. Но я хочу пожелать каждому радиослушателю о том, что пока не поздно, пока Господь еще стучит, пока Он к чему-то призывает, а я верю, что у каждого человека, который пришел в этот мир, есть призвание от Бога. Есть призвание.
Марія, далі ще цікавіше. 15 років пережили отакий трагізм, розібратися в собі, і потім у цей же період у вас перша місіонерська подорож. Взагалі, Магадан, Чукотка, Дніпро, Шрі-Ланка. Ви будуєте правильно нас от в хронології.
Да, Індія. Последня Індія, да. Последняя Индия. Ну, опять же, я скажу, что в 15 лет я сказала: Господь, именно вот после моего искреннего покаяния, когда я почувствовала себя самым счастливым человеком, я пришла в церковь, и мне настолько было все равно, как на меня смотрят. Если мне говорили: сядь назад, там сзади посиди, я с удовольствием сидела, просто потому что я понимала, что я пришла к Богу, и я пришла в Дом Божий. И люди, они ничем не лучше, не хуже меня, они, я надеюсь, пришли делать то же самое. И тогда у меня очень такое желание появилось стать миссионером, и я начала молиться об этом. И я помню, приехали одни люди в Магадан, и когда они узнали об этом желании, они сказали: мы можем тебе проплатить дорогу в одну сторону. Ну, я, естественно, сразу согласилась. Я согласилась, хотя на тот момент у меня был такой период, что, понятно, я поступала в университет на филолога, филологический факультет, музыкальное училище. Я и туда поступила. Вот было лето перерыва. И я думаю, поеду я на Чукотку, хоть в одну сторону, а там, бог знает, пешком, наверное. Но мне купили билет, я приехала на Чукотку, это отдельная история, как я туда летела, я не туда прилетела.
Вы села на ту сторону,
не в
ту, да?
Не в тот самолет, ага. Да, не в тот самолет. Но это были чудеса, потому что я двум экипажам, да, я жила с экипажем самолета, я двум экипажам засвидетельствовала. Сейчас, когда это рассказываю, мне вот я с улыбкой говорю, потому что я не знаю, что эти мужчины, потому что это были только мужчины, и стюарт был тоже парнем, что они думали, когда я просто я им свидетельствовала ночами. Я сидела...
Якби зараз вам, скільки вам років було зараз, ви би...
Рискнула. Ну, возможно, бы еще раз рискнула. Ну, возможно, уже что-то по-другому.
Можливо,
я
було
бы что-то взвешивала.
Було.
Может, но
або
вот
терять
именно,
нечего.
Именно желание. Знаете, вот именно Иисус говорит, будьте как дети. Дети много не думают. Они вот надо, идем. И когда Бог говорит надо, значит надо. А Он все остальное сделает. Это и еще раз урок, который я усвоила в Шри-Ланке, в Индии. Когда Бог тебя призывает, у тебя понятно, как у взрослого человека, ты начинаешь взвешивать. Но вот это вот детская вера, вот такая наивная. Надо, значит, надо. А там Бог сделает, потому что моя жизнь, она наполнена, ну, сплошными чудесами. Я бывала в разных ситуациях, когда ты на волоске, там, твоя жизнь. Ну, вот просто не вокруг тебя ничего. Я как-то в море оказалась сама и вот думала, ну, все. Не раз я и тонула. И, ну, в общем, это очень много таких ситуаций. Я понимаю, что Бога, которого я видела в своей жизни, Он никогда не подведет. Он никогда не подведет. Если Он говорит делать это, значит, это Он больше. Он знает, что ты это сделаешь, если Он тебе это поручает. Вот, поэтому я поехала на Чукотку. Я два раза летала на Чукотку. И вы знаете, искренне я желала жить на Чукотке. Я думала, что я найду себе село, там, где меня никто не будет видеть, никто не будет знать. Я просто буду делать Божье дело. Вот я помню, как я с Магадана перепечатала всю хоровую папку с нотами. Для того, чтобы организовать на Чукотке чукотский хор. Я приехала, вот мне 15-16 там уже. Я организовала этот хор Чукчи, я помню, Пасха, мы дали, хорошо так, хор такой хороший получился. У меня было искреннее желание служить. Я, когда уезжала из Чукотки, мне тоже так предложили, не хотела бы ты поехать немножко как бы отдохнуть, в Москве у меня живут родственники, тети. Я говорила, нет, я же вот служу. Они говорят, нет, все-таки поедь. Опять мне проплатили дорогу до Москвы. Я приехала в Москву, и дальше пошел Таймыр, полуостров Таймыр, это возле Норильска, Северный Ледовитый океан. Предложили поехать туда, и больше я на Чукотку не вернулась. Все мои вещи, какие я оставила, я все оставила там, потому что я реально, ну, думала возвращаться. На Чукотке были сверхъестественные чудеса, когда вот у меня деньги уже заканчиваются, и просто подруга, она узнала о том, что я на Чукотке, она звонит и говорит, я хочу передать тебе $100, хотя это как раз было, ну, вот у меня денег уже не было. На Чукотке очень дорогая жизнь, и я понимаю, что Бог просто делает чудеса. Именно тогда, когда ты вот нету, Он тебе дает сверхи, Он находит людей, Он просто повелевает. Поэтому в моей жизни именно были такие чудеса, когда и обратную дорогу мне проплатили, и туда, и так дальше я поехала, вот полуостров Таймыр, 3 месяца мы там служили, я все равно надеялась, что я попаду обратно на Чукотку, но Бог так распорядился, я приехала в Киев, отучилась в Киевском библейском институте, вышла замуж, переехала в Днепропетровск. Днепропетровская область, но я всегда молилась, говорила, Господь, я готова служить Тебе где угодно. Если это то место, где ты меня видишь, ну что я могу, то я буду делать. Так я начала служение в Днепропетровской области, миссионерское служение.
А Индия и Шри-Ланка.
Да, вот после этого, вот это буквально случилось 3 года назад, когда я поехала в Шри-Ланку буквально на пару дней. И вы знаете, когда я стояла в аэропорту, там я по своим делам ездила, я стояла в аэропорту. Вообще, эта страна не моя. И, во-первых, это жаркая страна. Я не знаю ничего об этом народе и, наверное, и знать не хотела. Ну, это вообще не мое было, но так я понимала. Но я стояла в аэропорту на обратном пути, и я просто, оборачиваясь вокруг, я смотрела на этих людей, и я вот почувствовала это, вот как, знаете, вот бремя на тебя положили, сказал кто-то, ты должна быть здесь. Я начала молиться, у меня это чувство, я когда сидела в самолете, я рыдала за них. Когда я видела что-то похожее, даже когда сейчас я вижу, мне хочется подойти и сказать, ты не со Шри-Ланки. Я как-то тут в Днепропетровске так делала, и мне сказали, нет, с Индии. Ну, думаю, ну, похоже. Поэтому я начала молиться. Я приехала, я говорю Саше о том, что у меня вот такое бремя появилось, я должна ехать туда. Но меня все спрашивают, зачем? Я говорю, я не знаю.
Деток еще не было, из
были,
уже
были.
Здесь?
Конечно, это уже вот 3-3,5 года назад. Я должна туда ехать. Но зачем? Но я не знаю. И вот я полгода я молилась, я говорила всем. Но иногда, вы знаете, свое видение какое-то ты должна отстоять. Люди всегда будут кидать тебе вызов и говорить... Ты неправильно услышала. Или ты не, наверное...
Крым того, мама.
Да.
Куды? Борщи, діти, школа.
Да.
Днепропетровська область, вона там працювати і працювати.
Ну, вы знаете, вот я всегда так отвечаю. Я верю, что Христос умирал меня не за то, чтобы я стала мамой, не для того, чтобы у меня была карьера, не для того, чтобы мне дать карьеру, не для того, чтобы я стала известной, известным, ну, или таким важной личностью в этой жизни, чтобы нести дальше. Если я спасена, я должна это делить. Я должна кого-то с собой прихватить туда, на небо.
Слухайте, у вас виходить, мало того, що сама по собі місія цікава, небезпечна, але ще й відстояти, так, уже ти одружена, уже ти маєш благословення чоловіка отримати.
Угу.
Відвоювали це?
Да. Да, но, возможно, я верю, что Бог говорит с ним. У нас у каждого есть своя молитвенная жизнь, есть свои личные взаимоотношения с Богом. И я благодарю Сашу о том, что, за то, что он человек, который все-таки где-то рискует, из-за меня рискует, где-то отпускает, потому что не каждый, я знаю, это мне не раз говорили о том, что не каждый муж может отпустить. Но Саша, зная меня, мой, наверное, характер, мою жизнь, как я всегда иду, ну вот он тоже, для него это был риск определенный. Поэтому я поехала, я полгода молилась о Шри-Ланке, и вдруг я Саше говорю, это время, когда я должна ехать. Я не могу больше это нести просто. Ты просыпаешься и думаешь об этой стране. Ты ложишься и думаешь об этом. И когда я приехала туда, меня никто не встретил. Но перед этим я познакомилась с одной девочкой в соцсети. И она сказала, будешь в Шри-Ланке, приезжай, останавливайся в нашем доме без проблем. Когда я приехала, я там с трудом нашла все. Но я, где бы я ни была, я уже начинала свидетельствовать. И я понимаю, почему определенные обстоятельства складывались, потому что Бог, видимо, хотел этих людей зацепить. И вот я приехала к этой девочке домой, и я помню, я сижу с ней, ужинаю, она говорит, ну скажи, что ж ты приехала? Я думаю, Бог, как объяснить вообще неверующему человеку? Ну там миссионер, Бог, там, ну все моменты. Я начала просто рассказывать ей о своей жизни, свидетельствовать. Сказала, что я христианка. Я сказала о том, что я верю, что это бремя, это от Бога. Я приехала даже ради одного человека. И тогда мне эта девочка говорит, ты что, приехала ради меня? Я говорю, почему? Она говорит, полгода назад я должна была, ну, я хотела покончить жизнь самоубийством, спрыгнуть. У меня была очень большая депрессия. Она сказала, Бог, если ты есть, вот ты слышишь меня, ну, вообще это все реально, пришли кого-нибудь ко мне. И она говорит, ты что, приехала ради меня? Я сама не ожидала такого поворота. Ну, знаете, когда мы говорим, да, такие фразы, ради одного человека, там все, ты не всегда даешь стопроцентный отчет своим словам.
Да, что ты будешь задоволен этим одним.
И тут ты понимаешь, возможно, ради одного человека, это правда. Мы начали молиться. Она вышла из депрессии, ее жизнь стала налаживаться. Мы пошли с ней в церковь, и она говорит, Маша, как я могу Богу послужить? Я говорю, у Бога спрашивай. Я не могу тебе дать служение, не я раздаю служение. Мы приходим в церковь, и пастор выходит и говорит, дорогая церковь, сегодня я хочу поговорить с вами на тему, что ты можешь сделать для Бога, как ты можешь послужить. Я помню, она толкает меня, говорит, слышишь? Я говорю, да, слушай. Вот, поэтому и многие-многие чудеса происходили, и после этого... Ну, дальше у меня осталось все-таки желание поехать в Шри-Ланку, привезти туда команду. Я пообещала пастырям, что мы приедем, мы проведем какую-то программу для детей, для верующих, неверующих. И вот мы были, январь-февраль, мы приехали 10 человек, 10 женщин. С нами была женщина, которая была 73 года. Она всегда говорит 37, но ей 70, да, 73.
С хорошим путем.
Она не знает английского. Она, все, что она знает, это как просто обнимать людей, кормить людей. Научили мы ее «Jesus loves you», mm-hmm. там, «I love you», какие-то простые слова. Это все, что она делала. И Бог касался, Бог делал. Да, когда мы думаем, что у нас недостаточно качеств, или мы не совсем умные, квалифицированные, у нас нет языка. Вот я верю, здесь именно вот эта вера срабатывает. Когда Бог говорит «иди», просто не задавай лишних вопросов. Я все остальное сделаю. Единственное, что мне надо, чтобы ты пошел. И я понимала, я Саше когда-то сказала, я боюсь. Я могу сказать Богу «нет». Я знаю, что я могу. Я человек. Но и Бог найдет другого человека. Вот это меня. И я говорила: «Господь, я не хочу, чтобы ты искал другого человека».
Задевая.
Да, я хочу быть этим человеком. Я могу быть просто наблюдателем того, что Бог делает, или я могу быть участником, или я вообще могу стоять во главе какого-то действия Божьего. Поэтому я стараюсь в своей жизни говорить Богу всегда «да», даже когда это непонятно, никому непонятно.
Бачите, нам поставили позначку на годиннику, щоб ми вчасно завершили програму, але мені дуже би хотілося ще торкнутися теми сім'ї і, власне, uh-huh. пісень, тому що ми запросили вас на програму «Світла музика прем'єра». Хочу запитати дещо щодо стосунків. От ви така гаряча, така активна і смілива у служінні, місіонерстві. Коли ми з вами мали бесіду перед цим, я зрозуміла, що ви така ж відважна і у сімейних стосунках, але хочу зайти з іншої сторони. От те, що ви без тата були від 6 років, так? Не хотілося, не було такого бажання, або, я не знаю, прагнення у Олександра, вашого чоловіка Олександра Макієнка, він служитель церкви, пастор, вимагати оцього батьківства, щоб він був не тільки брат, не тільки друг, а все-таки, ну, для вас нове місто, коли він вас привіз в Петриківку, так? Дніпропетровська область, щоб він був і батьком.
Скажем так, у меня всегда была такая внутри такое ощущение, что мне хочется, чтобы, знаете, вот такая большая гора подошла к тебе и тебя...
Обняла?
Да. Всегда. Или вот такая большая подушка, и ткнуться туда вот так вот лицом. И чтобы вот прям не дышать. Всегда было такое ощущение. Но что бы я требовала от Саши, ну, таких взаимоотношений нет. Наверное, жизнь меня уже такая, ну, воспитала, что я... Кто-то говорит «танк», кто-то «боец». Я помню, мой папа, он называл, он у нас был военный человек, и когда мы утром вставали, он всегда говорил: «Подъем, бойцы!» И если боец не вставал, он на плечо, ноги под диван, и мы качали пресс. Ну, бойцы. Поэтому, наверное, вот, я не знаю, или жизнь меня так готовила, Бог готовил. Я не знаю, как это случилось, но именно бойца из меня и готовили. Как женщине, как девочке, конечно, хотелось. Но понимаю, что мы, знаете, мы из разных каких-то культур, семей, потому что наши семьи радикально разные. В том, чем я вырастала, Саша. Я просто не могла даже себе позволить требовать вообще что-либо. Что-либо. Это в финансовой части. Я верю в сверхобеспечение. Я верю, что если я не могу получить это от человека, Бог это покроет. Потом, конечно, были моменты, когда вот я понимала, что, ну, человек, он просто... Ему надо просто сказать. Ну, тем более мужчине. Ему надо просто сказать. Вот я хочу белую чашку. Не розовую там, допустим, да. А белую чашку. И он понимает: о, белая чашка. Все ясно и понятно. Пошли, купили. Мужчины, они именно так и понимают. Они не могут догадаться, что сейчас тебе хочется, чтобы он был большой подушкой. Поэтому именно требовать не могла я требовать. Что-то просить, понятно, у нас, как любая семья проходит разные периоды жизни. Особенно, когда ты в служении. Вы по-разному служите, у вас разные мнения. И это нормально. Это нормально, к истине... приходим. К истине приходим. Вот. Но как отца, иногда я ему так и говорила, что мне хочется, чтобы таким был большим, и вот просто обнял. Но это заставляет все-таки, я понимаю, что от человека, какой бы он любящий ни был, я не могу этого получить. Просто не могу. Поэтому это заставляет меня нуждаться больше в Боге, потому что иногда мне кажется, что моя душа этого жаждет. Больше даже не тело, а душа. А душа, она принадлежит Богу.
Пісні в вашому житті, я так зрозуміла, що і з малку ви співаєте?
Да, именно вот с маленького возраста. Это было самое ужасное время моего детства. Я очень не любила петь. Я очень не любила петь в церкви. Я не знаю, почему так складывалось, но это на самом деле было так.
Але голос був сильний, хороший, так? Всі помічали це.
Людям нравился, да. Но вы знаете, как-то в моей жизни всегда, даже в музыкальной школе, меня всегда поднимали: так, кто там, что поет не так, давай, все, меня там, называли мою фамилию, я вставала, 70 человек сидит, ждут, пока я вот партию. Но я всегда не смирялась, что именно вот так надо петь. Я считала, вот чуть-чуть вот этого бы добавить, и вот этого добавить. Но я, поскольку я не знала, как объяснить, а еще учителям это, вот, то я всегда перепевала, они меня просили вот ровно, там, вот так и так. А у меня бы вот там фальцета добавить. Ну кто, музыкант понимает. И в церкви как-то, знаете, пошел такой вот этот переломный момент подростковый, когда я была в музыкальной группе, и все говорили, ну что ты сипишь, что ты хрипишь, все, и ты... Опять же, я благодарна Богу, что у меня нету вот этого осадка, что я просто понимала, ну, вот они так понимают, ну, а я с этим сделать ничего не могу. Поем дальше. Вот. Я не любила. Единственное, опять же, конечно, мнения, я уверена, разойдутся. Стоит ли заставлять ребенка это делать? Потому что каждый родитель там чувствен к своему ребенку, но меня заставляли, именно заставляли меня это делать. В каждую субботу моя мама говорила о том, что «Мария, что ты завтра поешь?» И я говорила, такая-то песня. И я помню один момент, когда в нашу школу пришел психолог, рассказали о том, что мы личности, у нас там свое мнение, и мы вообще генералиссимусы.
Так налаждывалы.
Да, и я пришла, и помню, мама мне говорит, что ты будешь завтра петь? А я говорю, я вообще завтра никуда не иду. И моя мама, естественно, что такое? Я ей рассказала, что я личность. Вот, ну, мама мне тоже рассказала.
Она тоже личность.
Да, и... Я помню один момент, когда опять же пришла суббота, и я смотрю, мама целый день меня не спрашивает, что я буду петь. Но я думаю, все, лягу спать, а с утра скажу, нету песни. И тут 10 вечера, и моя мама спрашивает, что ты завтра будешь петь? И я понимаю, что мне бы уже спать, а мне надо репетировать песню. И я иду и репетирую песню. Но, вы знаете, такое желание было, нежелание было. Я вообще музыку не любила. В музыкальную школу ходила и говорю, что я скину это пианино вот с 4-го этажа. И вообще мне это не надо, это не мое. Ну и что я там пою? У всех есть там голос, слух, и я не такая особенная. Но моя мама когда-то сказала, однажды ты вспомнишь мои слова. Музыка – это будет твое единственное направление, это то, чем ты будешь служить, это то, что тебе поможет. И я говорила, ну как, я так не люблю это делать, я так не люблю играть, я вообще не представляю себе в хоре, еще что-то. И она говорит, закончи музыкальную школу, и ты увидишь. Я закончила музыкальную школу, и вы знаете, я помню свидетельство, это и то, чем я разделяю талант и дар. Когда талант получает каждый человек, я верю в это, что есть... Все мы талантливы, просто в разном. Кто-то еще не раскрыл, а кто-то вообще не хочет раскрывать. А дар – это то, что подтверждается с неба. Знаете, когда жизни людей, они изменяются, исцеления приходят, семьи соединяются. Ну, что-то происходит в душе, да, или в духе даже человека. И я помню, как один мужчина, он подошел, я уже такая взрослая была, уже мамы не было. И он подошел и говорит, спасибо тебе за то, что ты до сих пор поешь в церкви. И тогда мне хотелось ему сказать, да я так устала от этого, зачем оно надо? И он говорит, ты знаешь, говорит, что благодаря тебе моя семья соединилась. Я была подростком, а он мужчина. И он начал рассказывать, что его дочка приходила, я знала эту дочку, с бабушкой приходили в церковь каждое воскресенье, потом дочка пригласила его в церковь, маленькая девочка. И на тот момент они были разведены с женой. И он говорит, когда я услышал, как ты поешь, я понял, что только ради этого. Я не понимаю, о чем говорит эти проповеди, вообще, что тут происходит, мне это все неинтересно. Оно говорит, мне настолько нравилось, касалось меня твое пение, что я приходил в воскресенье, послушал, я просто знал, что ты будешь стабильно петь каждое воскресенье. Я послушал и уходил, послушал и уходил. После этого у них мама пришла, то есть жена его. После этого у них еще трое деток родились, то есть четверо их в семье стало. Соединилась семья, он стал служителем церкви. И вот тогда я поняла, что пение, оно не ради пения может быть. Не просто потому, что ты восхищаешься своим голосом, да, а что это определенная сила, через которую может действовать Бог. И с того момента, знаете, я не тот человек, которого надо уламывать. Ну спой, пожалуйста, ну пожалуйста, ну вот блесни сейчас. Нет. Потому что это не мое, это не от меня пришло. Это просто дар. И если я могу где-то им послужить, я должна использовать каждый момент.
На сьогоднішній день є один альбом «Не унывай», повністю, да, завершений. Угу. І там потихеньку ви працюєте, да, над новими піснями, бачимо, в Ютубі з'являються нові. Добре, Марія, зараз на довершення програми послухаємо пісню «В саду Гефсиманськом». На сам кінець програми. Те послання, яке у вас у серці, те, з чим ви йшли до нашої студії. Хвилина, півтори, будь ласка.
каждому я желаю просто возжаждать Бога, потому что я верю, что сегодня то время, когда Бог ищет людей, которые будут скучать по Нему, скучать по общению с Ним, потому что так много силы, которую Он хочет дать людям. Но из-за того, что мы просто не приходим к Нему, не приходим к престолу Его, мы не получаем много в жизни, мы не получаем исцеления. Люди, христиане сегодня, они могут просто, даже служителя, знаете, это не в обиду никому сказано, это просто надо молиться, да, за таких людей. Но многие по обыденности уже ходят в церковь, служат и силы не получают. Это не значит, что я сильная. Это не значит, что у меня достаточно силы, и я через меня там большие, прям большие какие-то чудеса. Это то, что прежде всего я себе желаю. Иногда я чувствую, правда, искренне чувствую, что Бог, Он скучает по своим детям. Знаете, последнее, как я молюсь, я говорю: «Господь, пусть мое сердце ранит то, что ранит твое сердце». И вы знаете, это правда ранит. Когда я прохожу мимо, иногда ты зацикливаешься на таких мелочах, и ты думаешь, и боль приходит. И тут ты вспоминаешь, о чем ты молишься. И просто плакать хочется о том, что мы сегодня говорим, неверующие люди не хотят слышать Слово Божье или не хотят идти в церковь. Я хочу обратиться к верующим, потому что с нас начинается. Если мы не возжаждем, они не возжаждут тоже. Какой мой пример? Мамам, папам, если вы думаете, что воскресная школа или учителя поменяют детей, или ихний пример поменяет, не поменяет. Если они приходят домой и видят вас не читающими Библию, не молящимися, просто вот жизнь, да, как колесо, у них просто будет, ну, какая-то, я извиняюсь, не складуха в голове, потому что учитель воскресной школы вот такой, а вы дома вот такой. Как вы можете ходить в одну церковь и быть такими разными? Поэтому я никого не осуждаю, я благословляю каждого радиослушателя, и я желаю, как и себе, просто жаждите Бога. Просто, чтобы пришла эта вот жажда общения с Богом.
Дякуємо вам. Марія Макієнко була в студії Світлого Радіо. Дякуємо.
Музика – це голос особливого духу, завдання якого – збирати мрії світу, який, проходячи через свідомість людей, здатний залагодити та потрясти душі, руйнуючи соціальні відмінності. Запрошуємо до програми «Світла музика. Прем'єра».
Свою печаль и грусть, и кровь, как капли пота, стекали по лицу. Когда Иисус за нас молился Богу и Отцу, но да будет воля Бога твоя, себя отверну я, и крест свой понесу.
Я несу.
зараз на довершення програми «Світла музика прем'єра» слухаємо ще одну пісню у виконанні нашої гості Марії Мокієнко «В саду Гефсиманському».
Молился Иисус, Он изливал пред Богом свою печаль и грусть, и кровь, как капли пота, стекали по лицу, когда Иисус за нас молился Богу и Отцу, но да будет воля Бог твоя, себя отверну я, и крест свой понесу. Но да.